Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об аристократическом роде, который в свое время снискал дурную славу по чаяниям, поскольку он украшен многочисленными заслугами на службе России. Из этого рода выходили великие государственные мужи, великие полководцы. Вышел даже один царь, но, тем не менее, почему-то до сих пор шуйских клеймят как этаких интриганов, клеветников, мастеров подковерной борьбы. Вот человеку, который воспринимает такой стереотип, хорошо бы как-нибудь попробовать выйти в поле с полководцем шуйским, во всяком случае представить себе, как это драться с гибельно опасным неприятелем, очень далеко от всех этих ковров, от всей этой подковерной борьбы, от всех этих дворцовых интриг. То есть мысль та, что образ выходит несколько искаженный. И для того, чтобы представить этот род как следует, мы позвали к нам в студию историка, ведущего специалиста исторического факультета МГУ, кандидата исторических наук Карена Эдуардовича Аксаньяна, автора диссертации, посвященной воеводам из рода шуйских. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем с того, какое положение шуйские занимали при дворе московских государей. Один из авторов монографии о них сказал, что шуйские были подобны западноевропейским принцам крови при дворе московских монархов. Что это значит? Что такое принцы крови и какой смысл в особом статусе шуйских?
Шуйские происходили из крупной ветви князей Рюриковичей, суздальских княжат. Свою родословную они возводили к Дмитрию Константиновичу Суздальскому, князю, современнику Дмитрия Донского, который в какой-то момент даже владел ярлыком на Великое княжение Владимирское и был, в общем-то, конкурентом, недолго, но конкурентом Москвы в деле объединения русских земель. Шуйские, благодаря этому, имели достаточно высокий аристократический статус. На службу к московским князьям они переходят во второй половине 15 века, в период Василия II и его знаменитого сына Ивана III, создателя современной России. Разными путями, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но шуйские оказываются на службе московских государей. И в этот период, в конце 15 века, они играют в первую очередь роль воевод. В этот период территория Московского княжества многократно увеличивается за счет присоединения Новгорода, за счет присоединения Ростовского княжества, Ярославского княжества, образуется ядро современной России. И шуйских в этот момент не допускали ко двору, несмотря на вот этот ярлык мастеров придворной борьбы, в этот момент они служат прежде всего наместниками-управленцами в новоприсоединенном Новгороде, в зависимом Пскове, уже зависимом от Москвы Пскове.
Притом, как ни парадоксально, одни шуйские служат московскому государю, другие до присоединения Новгорода служили там, и даже один из шуйских сражался с московскими ратями, как новгородский воевода, однако впоследствии это роду его никак не аукнулось, все понимали, что раз ярославские княжата кому-то служат, ну, значит, у них есть на это право.
Да, речь идет о князе Гребенко-Шуйском, который, собственно, противостоял Москве в 78-м году, когда присоединяли, в 1478 году, когда присоединяли Новгород.
И действительно, да, но не только это. Имеется в виду еще князь Шуйский, который в 1471 году дал битву московским воеводам на реке Двине.
И был ранен. Несмотря на это, Иван III его простил, потому что, ну, в общем, и не имел, наверное, повода обижаться, он не приносил ему присяги и был, в общем, князем-наемником. Это нормальная ситуация для той эпохи. Но так или иначе, надо зафиксировать, что шуйские были в первую очередь людьми военными в этот период. В начале XVI века их начинают постепенно привлекать к делам управления государством непосредственно, и первые шуйские попадают в Думу. Связано это с личностью знаменитого князя Василия Васильевича Немова Шуйского. Это первый шуйский, который попадает в Думу и занимает там первенствующие позиции, и занимает ту позицию, собственно, которую можно охарактеризовать как принц крови. Произошло это благодаря его выдающейся знатности и выдающимся заслугам. В первые трети века он был, наверное, одним из самых востребованных воевод при государе Василии III.
Ну, из числа воевод, которые непосредственно подчинялись великому князю Московскому, самым востребованным, и помнится, за ним даже числится один большой подвиг. После взятия Смоленска в 1514 году польско-литовская сторона попыталась его отбить. В Смоленске воеводой сидел Шуйский, и он этого не допустил, он отразил нападение противника, это его самая большая заслуга.
По сути, он сохранил Смоленск за московскими князьями, причем в очень тяжелой ситуации, потому что в этот момент польско-литовское войско было на коне, на кураже, после победы на под Оршей, где оно нанесло тяжелейшее поражение русской полевой рати. Василий Васильевич Немой был доверенным лицом государя Василия III вместе со своим братом Иваном Васильевичем. Известно, что Иван Васильевич Шуйский сопровождал Василия III в его последнюю охоту, где тот занемог и по возвращению из которой умер. И по завещанию Василия III они входили в Регенский совет. Василий III завещал им беречь своего сына трехлетнего Ивана Васильевича, будущего Ивана Грозного.
Ну, а вот относительно принцев крови, давайте разберемся в этом. В сущности, принцы крови имеют право наследовать престол, если основная ветвь династии тем или иным способом исчерпается, погибнет в результате войны, болезни, останется без наследников. Тогда принцы крови могут рассчитывать на то, что они получат престол. С этой точки зрения шуйские рюриковичи, причем рюриковичи, которые восходят к Всеволоду Большое Гнездо и к Дмитрию Константиновичу Великому князю Владимирскому, в общем, очевидно, имели хороший шанс, с вашей точки зрения.
Они были, наверное, первые в очереди, если брать рюриковичей и не брать князей Гедиминовичей. А среди рюриковичей тягаться с ними знатностью, бороться с ними за места, местничать могли очень немногие, а побеждать старшую ветвь князей рюриковичей, Скопиных Шуйских, ну, старшую ветвь князей Шуйских, Скопиных Шуйских, не давалось никому. Скопины Шуйские были самым знатным родом рюриковичей среди московской аристократии. Поэтому в случае прекращения династии Даниловичей, московской ветви династии Рюриковичей, Шуйские были первые либо вторые в очереди.
Ну, там есть еще князья ростовских, старшая ветвь. И, конечно же, были Гедиминовичи, в особенности те, которые были наполовину рюриковичи, так сказать, по мужской Гедиминовичи, по женской рюриковичи, например, князья Мстиславские. Но это действительно так, если сравнивать шуйских только с рюриковичами. Они при пресечении династии получают очень серьезные шансы занять престол, и могут они, конечно, соперничать вроде бы с более знатными Гедиминовичами, но, в общем, симпатии очень многих в Москве будут на их стороне, поскольку они, так сказать, местные, свои, родные русские.
И они будут опираться на свои прочные связи среди московского купечества, среди новгородского дворянства, потому что они долгие годы проводили на новгородском воеводстве, и это служилая корпорация их, конечно, хорошо знала. Поэтому шуйские были теми игроками на политической арене, которые готовы были в любой момент в случае каких-то политических перетрубаций вступить в борьбу и претендовали на то, чтобы играть решающую роль в управлении государством.
Насколько это понимали все остальные окружающие, то есть сами представители московской династии Даниловича, Василий III, Иван IV, Федор Иванович, и насколько это понимали вельможи царства?
Они это понимали, что отразилось в источниках. Даже во второй половине 17 века шведские хронисты упоминают о самовластии Шуйских и о том, что они о нем помнили. Упоминает об этом Сигизмунд Герберштейн, говоря о том, что Шуйские сохранили память о временах, когда они самостоятельно управляли целым княжеством. И летописец доносит одну интересную деталь. Она носит скорее характер апокрифа такого, легендарный, но очень показательный. Князь Иван Михайлович Шуйский однажды для того, чтобы забраться на коня, воспользовался надгробием. И когда ему указали, что вообще-то надгробие принадлежит основателю московской правящей династии, князю Даниилу Александровичу, он произнес нечто в духе: «Да мало ли этих князей-то?» Еще раз подчеркну, что эпизод скорее, в общем, наверное, легендарный, и князь Иван Михайлович имел прекрасное представление о том, кто такой Даниил Александрович. Однако он отражает, наверное, общее настроение, восприятие людьми той эпохи, мнение Шуйских о своем статусе.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этой ноте я считаю необходимым напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу рода Шуйских на службе московских государей. У нас в гостях кандидат исторических наук, ведущий специалист исторического факультета МГУ Карен Эдуардович Аксаньян. И сейчас мы запустим в эфире фрагмент из оперы «Борис Годунов» Модеста Петровича Мусоргского, поскольку это как раз касается Шуйских, истории с Борисом Годуновым в первую очередь. Позднее мы доберемся до этой истории.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем обсуждение истории, связанной с родом Шуйских. Ну вот, собственно, закончилась жизнь Василия III, и в ранние годы Ивана IV, пока он был маленький мальчик, отрок, молодой человек, Шуйские имели при дворе много власти.
В 1538 году, после смерти Елены Глинской, начинается эпоха боярского правления.
Напомним, что это мать Ивана IV и вдова Василия III.
Да, начинается эпоха боярского правления, и Шуйские сразу громко заявляют о себе. Они крепко берут власть в свои руки, отправляют в тюрьму фаворита Елены Глинской, князя Телепнева-Боленского, кладут на него железо, то есть тяжелые кандалы, которые его в тюрьме и прикончат, сводят с престола митрополита. И в этом жесте, в этом поступке проявляется отношение шуйских к тому, как они себя воспринимали в государстве и в жизни. Они считали себя вправе менять митрополита и использовать церковь в своих интересах.
То есть не только московские Рюриковичи, а и мы, Рюриковичи нижегородские, но тоже потомки великих князей, хозяева, можно сказать, акционеры царства.
Причем в этот момент они претендовали на то, чтобы быть председателями совета директоров.
Ну, действительно, это так. Во всяком случае, главенствовать в совете директоров.
Начинается период борьбы группировки шуйских против группировки князей бельских, наиболее знатных представителей Гедиминовичей на московской службе, борьбы за власть. Шуйские, надо сказать, сразу делают сильный ход. Князь Василий Васильевич Немой женится на двоюродной сестре государя Ивана IV, которая, в свою очередь, была потомком не только правящей династии, но и потомком чингизидов. В ее венах смешались две царственные крови.
Она вроде бы внучка Ивана III.
Она внучка Ивана III, да, и внучка царевича Петра. Дочь, простите, царевича Петра.
А царевич Петр – это крещеный чингизид.
Именно так. От этого брака родится дочь, которая позднее примирит род шуйских и род князей бельских путем брака с князем Иваном Дмитриевичем Бельским. В этот момент шуйские занимают очень важную роль и, по сути, управляют государством, проводят реформы. Долгое время в советской историографии этот период боярского правления характеризовали только в черных тонах, что бояре дорвались до власти и раздирают государство ради своих корыстных интересов. В реальности же боярское правление отражало набеги крымских татар, проводило важнейшие реформы, в частности, заканчивало губную реформу, заканчивало денежную реформу, которая была начата при Елене Глинской, проводила поместное верстание, то есть непосредственно укрепляла обороноспособность страны. Шуйские при всем своем честолюбии хорошо понимали, что нужно государству. И за это государство родили. Несмотря на то, что позднее Иван Грозный в своих посланиях, в своей переписке с князем Курбским обвинял шуйских во всех смертных грехах, это, наверное, один из самых знаменитых эпизодов этой переписки, Иван Грозный, описывая свое детство, главными своими недоброжелателями,
главными оскорбителями,
которые издевались над сиротой, изображает именно князей шуйских.
Вот я играю недокормленный, голодный, а рядом на тронном кресле моего отца развалился боярин шуйский.
И ноги клал на кровать моих предков. Да, это очень большой такой обширный пассаж, где Иван Грозный обвиняет их и в том, что они казну матери расхитили, хотя они, в общем, просто казну Елены Глинской отдали в государственную казну, то есть не себе забрали, в общем-то. И вот эта вот черная легенда, она, конечно, родилась именно тогда, именно из вот этих посланий. Однако в реальности шуйские действительно старались качественно управлять государством.
Ну, насколько умели. Вопрос в том, что впоследствии, даже когда с некоторыми из них расправятся, шуйские все равно при их обидчике Иване IV будут занимать довольно высокое положение. Ну, допустим, отрок Иван Васильевич казнит жестоким образом одного из шуйских, но это ведь, насколько я понимаю, не поколебало положение рода в целом.
Да. В 1543 году Иван Грозный...
13-летний.
13-летний Иван Грозный, скорее всего, конечно, по наущению...
каких-то других вельможных сил.
Да, отдал приказ псарям, собаками затравить князя Андрея Михайловича Шуйского, которого летописи рисуют как человека склочного, тщеславного, алчного и, мягко говоря, не пользовавшегося популярностью ни у населения, ни при дворе. Однако его брат Иван Михайлович не потерял своего положения. Спустя несколько месяцев он командует войсками, и следующие 15 лет – это один из самых востребованных воевод. Более того, когда Иван Грозный пойдет брать Казань, именно Иван Михайлович, по сути, останется управлять Москвой. Останется, выражаясь современным языком, мэром Москвы. Что говорит нам о доверии.
Местоблюстителем престола.
И сын Ивана Ивановича Шуйского, который вот развалился на царском троне и складывал ноги, князь Петр Иванович будет пользоваться безусловным доверием государя. Он будет одним из участников взятия Казани. Он будет наместником захваченного в 1563 году Полоцка, первым наместником. А это большая честь и огромная ответственность.
Да, Полоцк – это центр древнего русского княжения. И кроме того, даже если не о Полоцке говорить, то Петр Шуйский – это ведь один из ведущих военачальников на Ливонском фронте. И какое-то время он был грозен своим противникам. Ему доверяли полевую армию.
И ему доверяли ответственные личные поручения, например, ловить бежавших в Литву князей. Известно, что он ездил их вылавливать на границу. Его сын, в свою очередь, Иван Петрович Шуйский, будет героем обороны Пскова, которая спасет Россию от разгрома в Ливонской войне.
Да и вообще будет участвовать во множестве походов. Например, вместе с Иваном Грозным он отправился в Ливонию и, можно сказать, за одну военную кампанию четверть сотни городов перешло под тяжелую руку Москвы, к этому Иван Петрович приложил свои усилия, немалые.
Тут, наверное, следует подчеркнуть, что это были представители, Петр Иванович и Иван Петрович Шуйский, представители младшей ветви рода. А представители средней ветви рода, потомок вот этого Андрея Михайловича Шуйского, которого загрызли собаки в воротах, князь Иван Андреевич будет сослан, однако потом прощен, возвращен ко двору, и его карьерный взлет вообще совпадает с началом опричнины. Традиционное мнение такое, опять же, упирающееся еще своими корнями в советские измышления о том, что опричнина была в первую очередь направлена против боярства, против аристократии, распоясавшейся.
Против знати вообще без разбору.
Распоясавшейся. И, казалось бы, Шуйские первые кандидаты на казнь. Однако его положение во время опричнины не просто укрепляется, а он становится одним из ведущих аристократов, одним из ведущих деятелей Думы и крайне востребованным полководцем, что противоречит и заявлениям самого Ивана Грозного, как о шуйских главных его персональных врагах, так и общему представлению о опричнине, направленной против суздальских княжат.
Ну, значит, выходит, Иван IV просто в письме сердцем что-то написал, но одно дело душевные выплески, а другое дело деяние большой политики. Тут на Шуйских, очевидно, Иван IV рассчитывал. Они и в Думе, они и в войсках. Они высоко летают на протяжении всего правления Ивана Васильевича. Может быть, чуть-чуть задерживаются с переходом на воеводские посты, долго их выдерживают на дворцовой службе, но, тем не менее, они воеводский опыт получают.
И участвуют и в придворной жизни, и в управлении государством. Они получают боярство.
Ну, а, допустим, верхняя, старшая, вернее, ветвь Шуйских, что с ней?
Скопины Шуйские занимают подчеркнуто привилегированное положение, они получают только высочайшие назначения, они попадают в Думу в молодом возрасте, но они менее заметны на службе, чем средняя и младшая ветвь. Назначений поменьше, источники реже о них говорят, очень знатные, очень высоко летающие, но редко упоминаемые.
Ну, вот они-то были, на первый взгляд, опаснее других. Старшая ветвь, больше всего шансов занять престол в случае каких-то проблем у московских Рюриковичей. Они же Даниловичи, они же Калитичи, у Скопиных Шуйских, да. Ну, история рассудит иначе. Собственно, Шуйские приходят к концу правления Ивана IV в великолепном состоянии, почитаемые, богатые, влиятельные люди на верхних ярусах политики и в воеводском корпусе русских вооруженных сил.
Да, в момент смерти Ивана Грозного в 1584 году в Боярской думе находилось двое шуйских, Скопин Шуйский и князь Иван Петрович Шуйский, соответственно, представители младшей и старшей ветви, представители средней ветви, в частности, князь Василий Иванович Шуйский, который позднее станет царем. У него наблюдается карьерный взлет в начале 80-х годов, он начинает массово получать назначения, и... Более того, представители средней ветви входят в состав особого двора Ивана Грозного. То есть они непосредственно приближены к нему, они не просто в думе, а они в определенном смысле наследники опричнины. Потому что двор, особый двор Ивана Грозного...
Ну, это, скажем так, его административный рычаг в государстве, и туда допускают только тех, кто пользуется у царя большим доверием.
Об этом нам говорит и то, что Шуйский единственный, кто присутствует на последней... из крупной аристократии, из наиболее знатной аристократии, кто присутствует на последней свадьбе царя.
Имеется в виду свадьба Ивана IV и Марии Ногой. И от этой свадьбы впоследствии появится странный наследник Ивана IV, царевич Дмитрий, который, в сущности, не вполне законный сын, а и в то же время царская кровь.
Да, потому что Иван Грозный исчерпал все лимиты законных браков, конечно, уже.
Давно исчерпал.
Однако вот это приглашение показывает то, что, несмотря на то, что прошло долгие 50 лет правления Ивана Грозного, официального, Шуйский, что в начале правления были ближе всех к трону, что в конце правления были очень близко к трону.
Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».